Развитие действия. Распрекрасная жизнь. 22 октября 1903 года. Остров Сен-Константен.
Этой самой Лавинии давно нужно было дать отворот-поворот. Что она лезет со своей дружбой? Во-первых, дружить вообще ни с кем не надо, потому что привыкнешь к человеку, а она возьмет и помрет. Во-вторых, уж во всяком случае нельзя дружить с тем, у кого на лице печать. Глаз у Белинды на такие вещи был зоркий. Она про каждую тутошнюю девчонку могла сказать, у кого есть печать, а у кого нет. Те, что с печатью, помрут. У них особенный, жалостный блеск в глазах и кожа, будто воском натертая. Лавиния тоже такая. Вроде и не кашляет почти. На щеках иногда бывает румянец, а пушистые ресницы, для которых у нее есть специальная крошечная щеточка, сияют и золотятся, как у здоровой. Но не жалеется, это точно. После ужина подходит вся такая с умильной улыбочкой, протягивает букет лютиков и сю-сю-сю по-английски со смешанным лягушачьим акцентом.
«Это тебе. Я в саду нахвала».
«Ненавижу лютики!» — отрезала Белинда. «И вообще не подкатывайся! Ты мне не нравишься!»
На знаменитых ресницах мгновенно засверкали капельки. Как и все тут, Лавиния обожала пустить слезу.
«Я знаю, почему ты так со мной. Ты думаешь, я скоро умру?»
Подобной проницательности от дуры Белинда не ждала и удивилась, но не сильно. В сущности, все тут одинаковые. Все с утра до вечера думают об одном и том же.
«А я тебе вот что скажу!»
Всхлипнув, зашипела Лавиния, уже не девочка-конфеточка, а злобная маленькая сучка. Такой она Белинде, пожалуй, понравилась больше.
«Ты умрешь первая. Ты скоро умрешь. У тебя пойдет кровь горлом, или ты ночью задохнешься от кашля, или еще что-нибудь. Я умею это видеть, и я приду на твою могилу и положу туда твои ненавистные лютики».
Пророчество Белинда не испугалась, она была не из пугливых. Только подумала, ишь ты, я шарахаюсь от тех, что с печатью, а эту, наоборот, к ним тянет. Интересно. Оскалилась. Договорились! Лавиния, давясь от слез, а потом от кашля, покатилась прочь по коридору и налетела прямо на кобру.
«Не ссорьтесь, крошки!»
— сказала та, действительно очень похожа на очковую змею. Длинная, тощая, с большущей башкой и в роговом пенсне. Прижала к животу кхекающую плаксу, погладила по золотым кудряшкам, поманила Белинду.
«Потойти и ты!»
Делать нечего, подошла, сделала улыбочку. Кобра погладила по лбу и ее, будто деревянной дощечкой провела, да еще ледяной. Хотя дерево вроде ледяным не бывает. Рука сильная, здоровущая, как у мужчины, с коротко остриженными ногтями. К Лавинии, которая приехала из Бельгии, директриса обращалась по-французски, к Белинде по-английски. Выговор жуткий, такой немецкий-немецкий, но понять можно.
«Смотрите, какой красивый закат, мисс!» —
проворковала Белинда, чтобы кобра ее уже выпустила.
«О, та!»
— директриса тереть голову перестала, но обняла обеих девочек за плечи и подвела к окну.
«Ваши плакатетели поставили санаторий в очень красивом месте. Все как на латонь. Берег, море. А скоро мы все придем восхищаться прекрасным закатом. Можно каждый день любоваться на этот чудесный, пожий мир».
За 3 месяца Белинда этим видом уже так налюбовалась, что ее чуть не вытошнило прямо на подоконник. Дом, это правда, стоял выше поселка и порта. В так называемом саду, на самом деле это была просто площадка, похожая на лысину с редким зачесом, полагалось гулять парами. На территорию ни-ни. Разрешается тихо играть в рекреации, тихо читать в библиотеке. Кому доктор Ласт назначил разрабатывать легкие, поют хором божественное. Еще можно на выбор учиться рукоделию, рисовать акварелью или ухаживать за каким-нибудь деревцем. Белинда выбрала последнее, потому что это давало возможность находиться вне пределов дома в одиночку. За ней закрепили фикус, который она исправно поливала, и уважала за стойкость характера. Фикус был вроде нее, такой же чахлый, но не сдающийся. И его тоже привезли издалека. Земли на острове не было, одни камни. Каждое деревце росло в катке. Для цветочных клумб и газонов кобра заказывала грунт на Тенерифе. За исключением пейзажа, который осточертел, потому что каждый вечер девочек специально приводили восхищаться закатом, Белинде здесь вообще-то шутка нравилась. Нет, правда, жизнь в санатории была распрекрасная. Море шикарное, интригующая гора, близкая, но недоступная, просоленный воздух, интересно пахнущий водорослями ветер, хмурые валуны, на которых иногда можно увидеть варана. Одного, особенно безобразного бородавчатого, Белинда упорно и пока безуспешно пыталась потихоньку прикормить. Был у нее секретный план — запустить этакое чудище, немножко побегать по коридору.
Ух, что бы началось!
А кто виноват?
Никто не виноват. Дверь не надо оставлять открытой, вот что.
План был трудный в осуществлении, но грел душу.
Что еще?
Кормят лучше, чем дома. Жизнь несравненно интереснее. Нет ни одного мальчишки, за что отдельное большое спасибо. Всю жизнь, сколько себя помнила, Белинда не могла уразуметь, зачем они вообще Господу Богу понадобились. Злые, глупые, грязные, жестокие, совсем ничем не интересные. Когда вырастают и становятся мужчинами, еще ладно, хоть польза есть. Но будь ее, Белиндина, воля, лет до 30 всех следовало бы держать в изоляции, под строгим присмотром, и к людям выпускать не иначе, как после сдачи экзаменов на культурное поведение. Самое отрадное, что никто над тобой не вздыхает, не прячет глаз, не шушукается за спиной, как гнома. Папочка с мамочкой, поди счастливы, что сплавили дохлятину за 3-9 земель. Не надо тратиться на докторов и лекарства. Никто не будет кашлем по ночам. Мать однажды, Белинда подслушала, шепотом говорила тете Софи, для остальных детей это будет таким потрясением. Даже не знаю, как они переживут. Одна мысль о гробике в гостиной приводит меня в трепет.
А так, загнали в санаторий, никакого гробика, никто не расстраивается. Все равно, что уже похоронили. И Белинда тоже их всех похоронила. Родителей, братьев с сестрами.
Может, кроме одной. Бес. Насчет нее будет видно. Умирать Белинда не собиралась. Даже не думала про это. Не хватало времени. Вокруг было слишком много всякого интересного. И потом она чувствовала себя здесь гораздо лучше, чем в Англии. Хорошо дышала, кровью почти не харкала, а спала так, что еле добудешься. Хотя это-то неудивительно, если учесть, как она обычно проводила ночи. Нынешняя обещала быть особенно увлекательной. Белинда с нетерпением ждала, пока завершатся обычные вечерние глупости. Сначала водные процедуры, кому душ из горячей морской воды — настоящее блаженство, кому обтирание холодной мокрой губкой — фи.
Это доктор Ласт во время посещения назначал кому что. Кто много кашляет и плюется кровью, в душ нельзя.
Но Белинда отлично освоила искусство беззвучного кашля, а кровь, если что, сплевывала в специальную бутылочку. Губы же вытирала ватой, которая всегда при себе. У кобры тихая, покладистая девочка числилась в выздоравливающих. А она и была выздоравливающая. Разглядывая себя в зеркале после душа, Белинда мечтала о том, как уже окончательно выздоровеет и станет нормальной, не такой, как сейчас. Ведь смотреть противно. Кожа лилового оттенка, как у привидения, под глазами будто чернилами намазана. Тьфу! Кстати, вот еще один важный плюс жизни в санатории. Можно никому не завидовать. Все такие же страхолюдины, как ты сама. Бледные мощи, ножки спички, бедра, как у скелетов.
«Не стой с мокрыми волосами, простудишься!»
Это, откуда ни возьмись, кобра.
После туш надо вытирать голову очень сухо и быстро замотать полотенцем. При туберкулезе главное аккуратность и решим. Сколько раз повторять? Вы все будто нарочно стараетесь себя покупить. Но я этого вам не позволю. Вы у меня выстаревите. Таши, если не хотите, не будь я Хильда Шлангеншварц.
Под грозным взором серых немигающих глаз все девочки цепенели, как загипнотизированные кролики. Белинда, хоть кобру нисколько не боялась, тоже сделала вид, что дрожит. И чудище сменило гнев на милость.
«Пятный ребенок, у нее мурашки. Иди сюда, я буду вытирать твои волосы».
«Данкишен», —
умильно произнесла Белинда, точь в точь, как говорила Берта по прозвищу «немецкая глиста».
«Спасибочки, я сама».
«Знаем, как ты вытираешь. Весь скальп сдерешь своими ручищами».